новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И для вас много самых последних интересных свежих тем я подготовила. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас с движения давайте начнем. Пятибалльные пробки в Москве. Радиальные магистрали пока едут хорошо, а вот кольцевые здесь проблема. На МКАДе большая проблема после Дмитровского шоссе, перед Ленинградкой большая пробка. Внешняя сторона стоит также между Новой Ригой и Минкой. Внутренняя полегче. Внутренняя сторона на юге стоит, и район еще внешняя сторона между Капотней и Хордой. Так, еще по трешке. Вообще везде пробка, кроме внутренней стороны Лефортовского тоннеля. Садовое кольцо стоит.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить льготы китайским инвесторам. Ростех ожидает сокращения иностранных самолетов в авиакомпаниях российских с 2030 года. После информационного выпуска обсудим вот эту историю со сбежавшей от родственников девушки из Чечни. Писали, что она покинула Россию. МОК запретил журналистам на Олимпиаде демонстрировать российскую символику. В «Умных парнях» у нас сегодня обозреватель Дмитрий Бабич.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Владимир Путин выступил на церемонии открытия 8-го российско-китайского экспо в Харбине. Он выразил уверенность, что альянс с Китаем в энергетике будет дальше укрепляться. Президент сообщил, что Россия готова снабжать КНР экологически чистой энергией, предоставлять льготы, а также доступ к технологической базе китайским инвесторам. Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств на нашей стране, на нашей территории, мы готовы предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам, сказал президент. Он пригласил делегацию КНР на 9-й Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в сентябре, ожидается. Михаил Гориной с нами, он председатель Совета российских предпринимателей Северного Китая. Михаил Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а кто нуждается в Китайской Народной Республике в льготах и преференциях, которые готова дать Российская Федерация?
Ну, на самом деле, здесь нету какого-то конкретного отдельного пула, так сказать, интересантов. Здесь речь идет о комплексном подходе. Речь идет о том, что мы углубляем наши партнерские, дружеские, военные, вообще, в принципе, любого рода отношения с теми, кто хочет этого с нами. Да, мы работаем только с теми, кто хочет с нами работать. И Китайская Народная Республика и во главе ее высшего руководства, и во главе и в виду бизнеса, так сказать, прекрасно понимают, что что именно с Россией им по пути, и нам, соответственно, с ними. Поэтому мы создаем благоприятные условия для создания китайского бизнеса и совместных предприятий на территории России, и они отвечают нам взаимностью на территории Китая. То есть эта история довольно взаимна.
А с чем китайские инвестиции полезны для Российской Федерации? То есть так, чтобы не получилось, что как бы территория, там, недра будут эксплуатироваться, а мы с этого, ну, вот, не особо много будем иметь?
Ну, это извечные вопросы, которые да. Я поднимаю тоже в рамках самых разнообразных форматов, да, потому что исключительно сырьевой экспорт, эта история уже относительно пройденная, и сейчас Российская Федерация и правительство, и высшее руководство страны пытаются создать условия именно для того, чтобы перерабатывать ресурсы в продукт, потому что вся маржа, что называется, все деньги в экспортном формате, они именно переработанные продукции. И если китайские коллеги, соответственно, покупают не только ресурсы, но и нашу переработанную продукцию, конечный товар и продукт, то это выгодно абсолютно всем, и в первую очередь российской экономике.
Угу. Но что, с вашей точки зрения, Российская Федерация получит вот в сравнении с тем, на что претендует Китайская Народная Республика? От вот этого льготного режима инвестиционного, технологической базы, о которой говорит Путин, высококвалифицированная какая-то рабочая сила?
Ну, смотрите, во-первых, нужно понимать, что рамки льгот и каких-то вот таких вот СП, да, которые могут быть как в крупном, так и в среднем бизнесе, в первую очередь дадут развитие особым экономическим зонам, которых у нас в России предостаточно. Они есть и на приграничных территориях, они есть и в других, соответственно, вот локациях нашей с вами необъятной родины. В первую очередь нужно заполнять их именно компаниями, как российскими, так и китайскими. Это очень важно. Вот. И то, что получит от этого Россия, это в первую очередь приток иностранных инвестиций и возможность более широко заходить и на китайские рынки. Как мы все знаем, китайские рынки, они имеют огромное количество и потребителей, и денежных масс, поэтому это выгодно и для российского предпринимательства, конечно же, тоже, как среднего, так и крупного.
Михаил Вячеславович, а вы вот так сходу можете определить, в чем именно Китай нуждается, но в плане того, какую продукцию Российская Федерация может производить, помимо энергетики, помимо углеводородов и все? Что еще?
Вы знаете, я вам сейчас и всем нашим слушателям, быть может, открою небольшой секрет.
Давайте.
Все продукты, связанные с пищевой индустрией, пищевым сектором, который производится в России, на невероятно высоком счету в Китае, даже со среднестатистического взгляда вот обывателя и покупателя, да, даже там бабушка в селе или вот какая-то молодая там семья, допустим, в городе, да, любой продукт пищевой, произведенный в России, для среднестатистического китайца является исключительно полезным, очень экологичным, очень хорошим и доступным по цене. То есть, что касается, вот, допустим, пищевой индустрии, начиная конфеты и муки, заканчивая пирожными, печеньем там или колбасой. Это в, именно вот в производстве российском для Китая считается даже, можно сказать, предметом некой роскоши. Так что это вот как один из тех примеров, который прям сразу выстреливает в голову.
Но мы, Михаил Вячеславович, понимаем, что у китайцев есть и успешно поставлена, в принципе, вот эта идея экспансионистская в плане развития своей промышленности или сбыта своей продукции. И вот здесь как, ну, как бы найти вот этот баланс между тем, что, да, хорошо бы пускать инвесторов, хорошо бы организовывать здесь иностранные предприятия, но вот даже Чемезов высказывался сегодня, большое интервью глава Ростеха давал РБК, и он сказал, что, в общем, ну, не нужно увлекаться чрезмерно как раз допуском там, китайского автопрома, например, на российский рынок, это, в общем, ну, не есть совсем хорошо. Как вот этот баланс найти? То есть пустить, но при этом не дать себя поглотить?
Послушайте, а у меня тогда встречный вопрос, а какой автопром пускать?
Свой развивать. Наверное,
не надо,
свой
допустим,
развивать.
Китайский не надо, а российский автопром, он где? Да, вот когда будет российский автопром, тогда не будем пускать другой, но нам нужно определенное количество времени для того, чтобы поставить производственные цепи на тот уровень производства, который будет покрывать полностью национальный наш запрос. Что касается вашего вопроса, вот здесь я просто скажу, не открою какую-то новость, я думаю, основа в регуляции. То есть, разумеется, всегда проще запретить, чем регулировать. Но если мы уже допускаем какие-то моменты и говорим, хорошо, у нас есть определенные квоты, определенные форматы льготных допусков, да, так здесь все упирается в четкую, прозрачную и понятную регуляцию. И когда она будет исполняться именно таким форматом, то тогда не будет никаких дополнительных вопросов. Разумеется, я из Ростеха коллегу поддержу в том смысле, что огульно просто так открывать рынки ни для кого не нужно. Да? Российский рынок нуждается в большом количестве, допустим, иностранных товаров, как и любой другой в сегодняшнем мире, да, но это должно не принимать какие-то страшные такие уродливые формы, что называется, тотально открытые двери, а это должно правильным образом регулироваться. И об этом, в частности, говорил и президент, о том, что допуск на рынок в понятных и прозрачных условиях, это имеется в виду что? Это имеется в виду, с одной стороны, что мы закрываем и свой объем определенных потребностей, но и мы выстраиваем рамки этой игры, что называется, именно для того, чтобы это было понятно и выгодно нам.
Последнее уточнение, Михаил Вячеславович. Насколько мы понимаем, Китай все-таки подвергается давлению со стороны западных стран за сотрудничество с Российской Федерацией. Вот выработан ли иммунитет у китайцев в плане вторичных санкций? Или все-таки вот эти опасения, они будут довольно серьезно влиять на те возможности, которые между странами есть?
Но здесь нужно также понимать, что западные партнеры уже взяли понятие санкций и вот этот инструмент санкций как оружие массового поражения экономического, да, которое они готовы применять к абсолютно всем, просто потому что им так захотелось или их это каким-то образом, по их мнению, куда-то далее продвинуть. На Китай со стороны Запада невозможно оказать давление ни военным путем, ни политическим. Это абсолютно самостоятельный игрок. То же самое мы видим и со стороны России, допустим. Да, какие-то 11, 12, 13 пакет санкций, 20 тысяч тысяч санкционных, значит, заметок было выпущено против самых разных групп товаров. И все, это со стороны Запада оружие массового поражения. Китайцы это прекрасно понимают. Более того, китайцы воспринимают это как некое оскорбление всей китайской нации, дескать, их пытаются задавить какими-то экономическими такими вот барьерами. И, разумеется, у центрального, у высшего руководства Китая есть схемы, как к этому относиться. С другой стороны, мы видим также, что представители бизнеса китайского иногда тоже с опаской относятся к понятию вторичных санкций. В первую очередь, те компании, которые вышли и на IPO на иностранных биржах, там в Нью-Йорке, допустим, торгуются, да, это, конечно же, отдельный момент, для которого они должны найти инструменты и должны, так сказать, научиться это комментировать. Но это в процессе.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Вячеславович. Я вас благодарю. Михаил Горяной был с нами. Он председатель Совета российских предпринимателей Северного Китая. Так, что здесь еще? Да, было заявление Владимира Путина, что рядом с газопроводом «Сила Сибири-2» можно проложить нефтепровод в Китайскую Народную Республику. У «Газпром» наши нефтяные компании, безусловно, договорятся. Разные маршруты существуют. Один из них – маршрут через Монголию. Это «Сила Сибири-2». Причем в одном коридоре можно и газовую трубу прокладывать и нефтяную. Специалисты должны решить, как лучше поступить. Можно по Северному морскому пути подкупить танкерный флот и наладить фактически как по трубе. Все варианты возможны, все варианты приемлемы, экономически целесообразны. Выбрать нужно наилучшее. Уверен, что эта работа будет завершена. При этом Путин еще отмечает, что Россия и Китай, обе страны заинтересованы и подтверждают эту заинтересованность в реализации проекта «Сила Сибири-2». Так что еще скоро планируется подписать контракт по газопроводу «Сила Сибири-2». Заявление уже сделал вице-премьер Александр Новак.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Ростех ожидает сокращение иностранных самолетов в авиакомпаниях России с 2030 года. Гендиректор корпорации Сергей Чемезов пояснил, что к этому времени не будет возможности ремонтировать иностранные самолеты. Такое мнение он как раз выразил в интервью изданию РБК. Я думаю, что с 2030 года начнется заметное убытие иностранных самолетов из российских авиакомпаний. Нам нужно будет произвести к этому моменту достаточное количество различных летательных аппаратов. Это МС-21, Суперджет 100, Ту-214, Ил-114, Ил-96. Сегодня еще Чемезов говорил, что Суперджет перестанет называться Суперджетом, так как все это делает как бы Яковлев, то, в общем, и будет называться Яковлев. Андрей Величко с нами, руководитель портала «Авиация России». Андрей Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Но получается, что здесь же проблема какая? То есть держали бы и в дальнейшем, но проблема с запчастями, и здесь выходит странная история. Всего лишь 6 лет, и запчастей мало, и, соответственно, своих еще в серию не выпустили. Как быть?
Ну, дело в том, что этот вопрос недавно поднимал и один из руководителей ЮТЭРа. У них самолеты достаточно возрастные. Вот. Вообще, на самом деле, конечно, ситуация не очень хорошая. Вот, но я думаю, что в первую очередь Чемезов говорил, не имея в виду не то, что нехватка запчастей или что-то подобное, а он имел в виду в первую очередь, что в российские авиакомпании начнут поступать отечественные самолеты. Естественно, те самолеты иностранные, которые в наших авиакомпаниях есть, достаточно возрастные, они из парков будут выводиться, соответственно, будет их количество сокращаться. Я думаю, что здесь именно в этом, вот это имелось в виду.
Но он как раз, вот я цитату привожу, поскольку возможности ремонтировать уже особо не будет, и нам нужно будет произвести к этому моменту достаточное количество различных летательных аппаратов. А есть ли возможности действительно производить нужное количество, там сколько, 500 самолетов или 1000 обещали? Просто проблема в том, что постоянно сроки сдвигаются вправо.
Да, сроки сдвигаются, и вот одномоментно такое количество самолетов изготовить нельзя. Понятно, что к 30-му году планы у наших руководителей такие есть, но, честно говоря, я немножко скептически отношусь к планам того, что в 30-х годах можно будет все эти самолеты заместить. Это первое. Второе, по поводу цитаты Чемезова. Я с ним здесь тоже не могу согласиться, потому что у нас есть две компании, провайдеры ТАИР, это Аэрофлот Техникс и S7 Техникс, которые освоили достаточно сложные формы обслуживания иностранных самолетов. Запчасти, да, пусть они там серым импортом через третьи руки, они сюда поступают. Поэтому мне высказывание это не совсем понятно. Я все-таки больше отношу это к тому, что начнут выпускаться наши... Не сразу, конечно, не сразу, но когда хотя бы МС-21 выйдет в 28-29 годах на темп 72 самолета, и когда на запланированный темп выйдут в Казани на Ту-214, я думаю, что вот здесь вот немножечко станет дышать полегче. А пока, да, чем ближе к 30-му году, тем будет напряженнее. Это все понимают.
Но вот сейчас, Андрей Леонидович, что в основном мешает действительно выпускать самолеты в Сирию? Потому что про МС-21 разговоров с начала 2000-х годов, да, там долго была сертификация двигателя нашего, я имею в виду, там, по ПД-14 и так далее, но постоянно что-то где-то кому-то мешает.
Ну, в первую очередь... Как это будет вот не банально и не навязчиво звучать, это проблемы, которые, к сожалению, зависят не от нас. То есть, когда закладывались самолеты и суперджеты, и МС-21, были очень хорошие отношения с тем же Боингом, с тем же Airbus'ом. Вот, потом в одночасье вдруг раз, все, и поменялось. И все наши партнеры, которые были партнерами, и тот же самый Pratt и Whitney, те же самые Коллинзы и все остальные, которые поставляли нам комплектующие, они вдруг раз и перестали все поставлять. И поэтому возникает вопрос, а какие самолеты сейчас выпускать серийно? Суперджет на стадии, прямо в середине пути находится своей сертификации. МС-21, ну, середины пути он еще не достиг. Я думаю, что середина пути у МС-21 будет к концу года, когда второй самолет, полностью русифицированный уже, полетит в Иркутске. Поэтому сейчас просто выпускать нечего. У нас самолеты сейчас находятся фактически на подходе к завершающим стадиям сертификации, да, поэтому нам сейчас выпускать нечего. Вот как только у нас сертификация самолетов, нашего оборудования закончится, вот тогда мы можем говорить, что да, понеслась, самолеты сейчас пойдут.
Но, Андрей Леонидович, здесь просто интересно, что китайцы, насколько я понимаю, тоже разрабатывают там свои образцы гражданской авиации, и возникает вопрос, а не получится ли так, что в итоге это будет какой-то российско-китайский симбиоз, не знаю, будем там авионику китайскую ставить, шильдики менять и называть это российским. Ну, вы понимаете, да, что импортозамещение некоторые просчитывают не как создавать что-то свое, а как вместо европейского покупать китайское. Ну, примерно так.
Ну, я вообще, честно говоря, далек от этой мысли. Я всегда на нашу авиапромышленность смотрю с некоторым оптимизмом. Да. То есть у меня стакан всегда наполовину полон. Поэтому я не думаю, что здесь с китайцами будет какой-то симбиоз. То, что симбиоз очень сложен, показал опыт разработки широкофюзеляжного самолета. Нам пришлось отказаться. Из-за санкций мы отказались, чтобы не мешать китайцам строить этот самолет. Поэтому симбиоза не будет. А что касается китайцев, то, что они свой самолет делают, да, у них Си-919 летает, но нужно иметь в виду, что фактически Си-919 – это отверточная сборка в китайском фюзеляже. Понимаете? То есть там нету композитного крыла, там нету разработок своей авионики. Там практически все поставляется то же самое, что поставлялось, ну, на тот же самый МС-21, например, да, американское, французское и там какое еще оборудование иностранное. Поэтому китайцы, они сейчас находятся в ситуации, которая для них может оказаться еще хуже, чем у нас с МС-21. Но мы сейчас говорим не о Китае, мы сейчас говорим о нас. То есть вот
все ясно, да. Андрей Леонидович, я вас благодарю. Спасибо большое. Андрей Величко был с нами, руководитель портала «Авиация России». 7373-948. Давайте эту тему с вами обсудим, потому что свои самолеты, конечно же, хочется. Объективно, свои самолеты очень хочется. Но вопрос, понятно, что вся система долгие там десятилетия выстраивалась как... Чуть-чуть возьмем у этой страны, чуть-чуть возьмем у этой страны, чуть-чуть там еще, ну вот планер свой, и тогда там вот выпускаем самолеты. И это не только у нас, это не только у нас, но проблема сейчас в другом. То есть слабое звено, которое оголилось после введения масштабных санкций, вводились они для того, чтобы окончательно там придушить, например, российскую гражданскую авиацию, но слабое место какое, да, авионика своя нужна, крыло свое нужно, композитное, двигатели свои делать нужно, ну, там, сертификацию прошли, получили. И, соответственно, и самое главное, в серию все это выпускать, в серию сервисные центры делать, чтобы не было такого, что если болт какой-то вылетел, то люди все ждут там двое суток в аэропорту, потому что нет сервисного центра, где этот болтик запасной может быть, а в итоге нужно ждать резервный борт. Я быстрее сам научусь летать, ну, или пусть меня подбросят, говорит Константин. 7373-248, телефон прямого эфира. Из того, что было, например, Владимир Путин к 30-му году поручил довести долю отечественных самолетов в России минимум до 50% должно быть. Но это имеется в виду не за счет того, что старое ушло, и, соответственно, иностранное ушло, старые наши самолеты какие-то остались, и вот 50 на 50, а речь идет о том, чтобы своих самолетов становилось больше. Возможно ли это, вы связаны с гражданской авиацией? Здравствуйте, слушаю вас. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Павел.
Да, Павел.
Гражданская авиация немножко связана, и не совсем верю в 30-й год и в заявление, собственно говоря, главы Ростеха. Ну, во-первых, глава Ростеха с эксплуатацией иностранной техники практически не связан. А во-вторых, основная задержка на сегодняшний день выпуска наших бортов, это называется сертификация. То есть, скажем так, мы сейчас, как страна, может быть правильно, может неправильно, спорить можно долго, но исходим из того, заменили мы кресло на российские, будьте любезны полностью пересертифицировать.
Ну,
это
да.
Процесс он долг.
Угу.
Самолеты в Иркутске делаются. Мало того, в аэропорт Техникс уже прибыли люди, которые переподготовлены на МС-21. То есть уже даже цикл подготовки технического состава завершен. Единственное, что летный состав не перевозили, но там вопросы с поддержанием, с продлением, собственно говоря, допуска на ТИП. Вот. Поэтому пока не начинали. Но, по большому счету, если бы мы хотели форсироваться, я имею в виду наше государство в данной ситуации, то мы бы уже форсировались. То есть к концу года, скорее всего, первые МСы
были
уже
бы
летали.
Угу.
Но, судя по всему, оценка руководства авиационной отрасли, то есть Росавиация, того же самого Ростеха, то, что можно провести сертификаты в полном объеме, не рисковать, не подставлять известное место под развальцовку. Пусть это будет на 3-4 года позже, но зато надежно.
Понятно. Спасибо большое, Павел. Ну вот здесь, конечно, вопрос. Ну то есть можно, конечно, сколько на какое-то время еще там сдвинуть сроки вправо. Но проблема в том, а есть ли какая-то альтернатива? То есть, если не форсировать, то как долго можно будет вот на этом жирке продолжать летать, который сейчас есть? Потому что проблема объективно существует там, с запчастями, с там, обслуживанием, еще с чем-то. Возникает вопрос, то есть планов очень много, мыслей тоже очень много, задача президентам поставлена много, вопрос, с какой стороны зайти. То есть, там, а пойдет ли, например, вообще МС-21 в серию на этом двигателе? Ну, вроде как обещают, что пойдет, но при этом сдвигается тоже там на год, на два сдвигается выпуск этих самолетов. То есть, на чем летать-то? Летать надо в любом случае. И на чем вопрос? Или есть ожидание у кого-то, например, в отрасли, что к этому времени санкции снимут, и тогда что? Посмотрите, какие скандалы сейчас с Боингом. Ну, то есть даже, допустим, если сейчас что-то снимут, допустим, хотя этого, конечно же, не будет. Как это будет? Будем запускать вот эти самолеты, на которых теперь все боятся летать? Я имею в виду Боинги. 37-й, с которым грандиозный скандал, и там какие-то бывшие инженеры мрут, как мухи, один за другим при странных обстоятельствах, после того, как они какие-то показания дают. Ну, тоже странно, согласитесь. Будем отбирать личную авиацию. Там мало места, Овен. Вот. А вот эта идея отнять и поделить, забудьте, пожалуйста, о ней, потому что уже другие времена. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Теперь давайте про эту детективную историю, которая развивалась в Москве. В интернете на днях распространилось видеообращение молодой девушки Лизы Урбековой, которая заявила, что она сбежала из дома в Чечне, так как там подвергалась физическому и психологическому насилию. Девушка поселилась в Москве, но, по ее словам, родственники смогли ее отыскать, в связи с чем она находилась в отделе МВД в Нагатино-Садовниках. Как сообщил ряд телеграм-каналов, родственники Заурбекова пришли к отделу полиции, его окружили и потребовали выдать девушку. Сама девушка написала, что ей там опасности угрожают и так далее. Потом сегодня утром сделал заявление члену НК, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов. Он говорит, что по его данным Заурбекова покинула территорию Российской Федерации. Нужно дождаться официального подтверждения от нее самой. Причем эту всю историю скандальную взял под собственный контроль Адам Делимханов. Он причем писал, что журналисты-провокаторы с остервенением ухватились за эту ситуацию, приплетали всевозможные ложные обоснования. Главная цель – получить так называемый хайп и просто банально заработать больше денег на рекламе, говорит Адам Делимханов. Но наша задача сейчас разобраться, а что там на самом деле происходит и насколько это, такие истории носят именно системный характер. Потому что, когда говорят, что там, ну, семейный конфликт какой-то, но вот традиции есть, особенности там культурные, региональные и так далее, ну, есть какие-то там девушки-бундарки, ну, соответственно, в это дело лезть не надо. А вот вопрос, надо или не надо. Ева Меркачева с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте. Ева, приветствую.
Приветствую. Еще раз здравствуйте.
Имеет ли смысл вот пытаться влиять на некие культурные особенности, семейные традиции? Вот на что пытаются как бы напирать те, которые говорят, не надо в это дело лезть?
Ну, культурные традиции и, собственно, отличия, которые были всегда у Северного Кавказа, они были, правильно? И это не история, не какая-то уникальная. Угу. В принципе, в годы Советского Союза ведь нашли выход из этой ситуации, и тогда же декларировали, что закон, тем не менее, один для всех. И если над какими-то обычаями или традициями возвышается как раз Конституция, то принято считать, что она имеет главенствующее значение. Поэтому никаких проблем у нас тогда не было. А вот в последнее время мы стали замечать, что истории повторяются. И я напомню случай с чеченской девушкой Седой, которую забрали из Санкт-Петербурга, родственники вывезли в Чечню. После этого уполномоченный по правам человека в регионе заявил, что якобы он ее видел, с ней было все в порядке, но связь с ней пропала от слова совсем. А на мои, в частности, запросы отвечали, что возбуждено уголовное дело по факту ее пропажи. Непонятно тогда, как она пропала. То есть она была у родственников, они ее забрали. А если они, как заявляли, полностью готовы отвечать за ее жизнь и здоровье, то что с ней случилось? И почему нужно было возбуждать уголовное дело? Есть все основания считать, что девушка все-таки погибла. И шансы на то, что мы ее когда-нибудь увидим живую, уже просто ничтожны. Конечно же, на фоне этого события и других, каждый раз, когда мы слышим, что происходит вот подобное с девушками, будь то дагестанскими, будь то чеченскими или из других республик, мы, естественно, переживаем. И это нормальное совершенно переживание. Я считаю, что государство здесь должно вмешиваться, когда об этом просит сам человек. В данном случае девушка позвонила в полицию. Я напомню предысторию. Она ведь 13 мая из дома сбежала, по сути, оставив записку и направив, по ее словам, еще обращение в местную полицию, где сообщала, что добровольно ушла и просит ее в розыск не объявлять. Но после этого домой к ней, уже на съемную квартиру в Москву, приехал отец с вооруженными людьми. Она вызвала по телефону 02 полицию. Полиция приехала, забрала ее в отдел, где она и пряталась, и откуда, собственно, записала то видео, которое сейчас на просторах интернета, наверное, одно из самых популярных. И в этом видео она все рассказывает. Вот. Поэтому с учетом того, что она просит помощи, защиты у полиции, у государства, не оказать ей эту помощь, на мой взгляд, было бы...
А здесь, вот, Ева, здесь важно понять, вот чем помочь. Но сейчас коллега по СПЧ говорит, что вот по его данным она сейчас находится за границей. Но даже если она там находится, ей там помогли и так далее. Понятно, что границы открыты в любом случае. То есть вопрос... Как здесь системно подходить к этому вопросу, да. И нужно ли государству подходить системно, потому что понятно, что есть вариант всю жизнь прятаться, есть вариант, ну, как бы покаяться, вернуться, но не факт, что там за это ничего этой барышни не будет. И возникает вопрос, а что государство может здесь сделать, как?
А вот мне кажется, мы как раз подошли к тому рубежу, когда нужно сейчас выработать стратегию. Сделать это, повторюсь, должно государство, совершенно верно вы сказали. А каким образом? Я думаю, что это может быть даже не круглый стол, а какая-то конференция, на которую будут приглашены старейшины ТЭИПов, представители уголовного права. Это и ученые, и те люди, которые занимаются практической уже частью исполнения уголовного права. Чтобы вот все они за одним столом. И депутаты пусть, пожалуйста, будут, которые из Чечни, и депутаты, которые не согласны, скажем так, что это исключительно там семейное дело, и все должно решаться в рамках традиций и обычаев. Вот все бы они сели за этот круглый стол, да, условный. И мне кажется, до тех пор, пока не выработали вот эту самую стратегию, не должны были бы расходиться. Почему? Потому что на кону жизни, жизни молодых людей. В основном, как мы знаем, страдают девушки, но бывают случаи, когда и молодые люди, парни. И если сейчас мы такую стратегию не разработаем, никто вообще не предскажет, что будет дальше.
Но, а самое главное, кто... Я понимаю, о чем речь идет, просто, ну, вот сядут, ну, поговорят. Но если как бы это вшито, что называется, в культурный код, и, соответственно, там девушка, которая подобным образом там бунт какой-то поднимает, да, она характеризуется внутри вот этой микрокосма, вот этого характеризуется определенным образом, то что, соответственно, здесь может сделать убеждения какие-то, наказания, я имею в виду со стороны государства, да, у которого монополия на насилие. Но мы же постоянно говорим, ну вот вы понимаете, Северный Кавказ, это, ну, это вот особое место. Это вот... У нас закон о домашнем насилии для всей страны не могут принять. А здесь речь, как кажется, идет еще о более сложной как бы, системе, более сложной проблеме.
Но договориться это можно всегда, и повторюсь, здесь нужна только политическая воля. Может быть, в тех случаях, когда девушки покидают территорию республики, и когда они хотят жить уже вот, там, в Москве, в Питере, в каких-то других городах, и не придерживаться тех правил и обычаев, которые были у них на родине, государство должно гарантировать им хотя бы безопасную жизнь. А все-таки я напомню, что Конституция нам каждому обеспечивает право, гарантии на то, что мы будем распоряжаться своей жизнью сами, и за нас это не делает никто из родственников. И вообще, мне кажется, честно говоря, что это как будто бы этот вопрос нагнетается. Но ведь не было у нас проблемы с Чечней, там, с Дагестаном и прочими республиками. Как-то решали старейшины Тейпа этот вопрос. Как-то они говорили и убеждали, что вот нужно все-таки брать ориентир на закон, а не на обычаи.
А думаете, именно так говорили?
Я уверена, что так. Почему? Потому что ведь не доходило до того, что кого-то убивали, до того, чтобы там вооруженные люди приезжали, старались захватить целый отдел полиции, ну и так далее. Ну и не было такого. По крайней мере, мы об этом не слышали. Представить, что это просто существовало и в публичное пространство не выходило, весьма сложно, потому что, ну, все-таки сейчас и технологии другие, и это уже не первый год, что называется. Поэтому такое ощущение, что кто-то как будто все это нагнетает там внутри, для того, чтобы... происходила некая радикализация, да, и чтобы вот все это привело к межнациональному, межрелигиозному конфликту.
Но тогда, Ева, я прошу прощения, тогда тем более, скорее всего, внутри республик заинтересованы в том, чтобы собираться это все обсуждать, потому что если есть такое слабое звено в виде вот подобного рода инцидентов, то есть нельзя же, ну, скажем так, можно как угодно сказать, что, ну, вот это там, не знаю, иноагенты какие-то разгоняют, ну, вот Адам Делихванов говорит, журналисты ради хайпа, ради рекламы, может быть, и такие тоже есть, но это же не должно девальвировать саму проблему, что если вот как бы она существует.
Конечно, конечно. Сейчас вот все, опять же, на вот эти организации правозащитные валят, якобы они сначала разлагают чеченских девушек, да, и, ну, не только чеченских, а потом они их вывозят и поднимают шум. Но ведь на самом деле это не так, так же, как и в случае с журналистами. Журналистами подхватили тему для того, чтобы помочь, потому что увидели видеообращение девушки. Мне кажется, любой нормальный человек, если бы он посмотрел этот ролик, не смог бы среагировать. Это было совершенно естественным и нормальным, что журналисты стали об этом писать. Ну и ситуация-то в целом чудовищная. Ну, где такое было видно, чтобы человек, которому исполнилось 19 лет, как оказалось, не может распоряжаться ни своей жизнью, ни своей судьбой и так далее.
Спасибо.
Да, я думаю, что надо этот вопрос решить, но это на государственном уровне. Проблема назрела, и, может быть, если мы как раз всех соберем, мы и уйдем от того, чтобы разогревать этот конфликт межнациональный, межрелигиозный. И, между прочим, ведь те люди, которые знают традиции действительно глубоко, знают религию глубоко, они все время подчеркивают, ни Коран, ни вот эти самые обычаи их никогда не ставили насилие во главу угла. Наоборот, везде написано, что нужно от этого уходить как можно дальше. Да, да, да. Поэтому те, кто трактует по-иному святые книги и почему-то вот эти самые обычаи, может быть, они делают это специально, нарочно специально. Повторюсь, в Коране, как убеждают сейчас все те наши ученые российские, которые его изучают, нет ничего, что говорило бы, что нужно проявлять насилие по отношению к близким, и ничего, что говорило бы, что кто-то кому-то принадлежит. Там, муж жене, там, дети родителям, ну и так
понятно.
Далее.
Спасибо большое, Ева, да, благодарю. Ева Меркачева была с нами, она журналист, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Так, что здесь еще из этих сообщений? Закон и обычаи – это неравные вещи, пока жестко не накажет государство, лица этого непонимающих, будет все по-старому, разные страны и так далее, говорит Александр. Вы понимаете, здесь вот правда такая сложная история, и кажется, что вот я отчасти согласна с Адамом Делиханом, который говорит, что там нагнетают журналисты, хайпуют и так далее. Но, во-первых, не все. Когда одна из сторон старается убедить, там происходит какой-то конфликт, ну, вот, например, как здесь, да, то есть конфликтная ситуация. И когда одна из сторон, например, как написали там иноагентские медиа некоторые, вот, опять распоясались, там законов не знают, девушке там смерть грозит и так далее. И когда другая сторона кричит, что, соответственно, это только хайп ради рекламы, денег и так далее, это вообще не про решение проблемы. То есть вот этими возгласами как раз девальвируется сам факт наличия проблемы. Будь то это сбежавшая девушка там из Чечни, или сбежавшая девушка еще от каких-то, ну, например, очень авторитарных родителей, там, имеющих какое-то влияние и так далее, да, то, в принципе, можно там заменить Чечню на какое-то там другое название региона, а там будут, например, какие-то авторитарные родители, там будет какая-то барышня, и, соответственно, примерно будет то же самое. Вот, и здесь возникает, конечно же, вопрос, а как здесь делать? Вот какая роль должна быть у государства? Если бы ваша дочка в 19 лет ушла из семьи, разве бы не предприняли попытку встретиться и поговорить, говорит Игорь Елен. Ну, будет дочка, посмотрим, а понимаете, в чем дело? Понимаете, не подменяйте понятия. Ушла из дома, приехали вооруженные люди, окружили отдел полиции, там девушка ушла, уехала за границу, скрылась. То есть подоплека-то какая? Чего боялась? Понимаете, можно, конечно, угрожать, шантажировать, манипулировать, но от этого проблема не решается. Можно указать, что кругом иноагенты, но от этого проблема не решается. Можно сказать, что это вот, там, как иноагентские СМИ говорят, что это там вот в Чечне свои обычаи, так, этим проблема не решается. Наличие проблемы существует. Вопрос, как ее решить. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте, еще раз.
Здравствуйте, Павел, да, Москва. Пожалуйста.
Ну, собственно говоря, я вообще, в принципе, не очень понимаю, в чем проблема. Есть закон, который говорит о том, что вот то, что описано, опять же, то, что вы сейчас обсуждали,
да,
полностью уголовно наказуемые деяния. А именно незаконное лишение свободы.
Угу.
Ну, во всяком случае, попытка. Плюс немножко затрудняет квалификации, но обложенный отдел Нагатина-садовники вооруженными людьми, это тоже, насколько я помню, уголовные деяния. Сейчас просто сходу статью не назову. В данной ситуации государство должно просто исполнить тот закон, который оно же и ввело. А именно, должны быть задержаны вооруженные люди с интересным вопросом, а что вы тут делаете, будучи вооруженными. Являетесь ли вы незаконным вооруженным формированием. Далее проведено расследование в отношении того, кто по каким причинам и какими способами удерживал. Потому что, ну вот у меня есть дочь, ей 27. Ну давайте я тоже ей сейчас скажу, то, что вот к моей ноге я тебя пристегнул, а потом к батарее. Но меня же быстро, в общем-то, превратят в... ну, посадят за это.
Ой, Павел, ну вот то, что вы говорите, это, спасибо большое, абсолютно логично. Но действительно, а почему не происходит этого? Кто-то старается, как это, дуть на воду? Как бы что ни вышло? Как бы еще что-то? Но тогда это еще больше разгоняет проблему? Разве нет? Ну вот как здесь, там, прекратить говорить об этом? Ну, допустим, давайте сделаем так, что... Давайте сделаем вид, что ничего не происходит. Но это детская позиция немножечко. Закрыл глаза, проблемы нет. Открыл глаза, проблемы есть. Вот как здесь? И еще раз повторяю, что не акцентируем внимание, это как бы, ну, дополнительный как бы дополнительный пункт к этой ситуации, да, что Чечня, там обычаи, традиции и так далее. Подобного рода ситуация может произойти где угодно, в зависимости от того, что как бы там исповедует та или иная ячейка общества, в смысле семья, да, вот у кого какие законы внутри семьи, а чужие семья потемки, это известная история. Поэтому вопрос остается, конечно же, открытым. Но в регион сейчас так, правильно вы все говорите, говорит Георгий. Не будет то же самое, человек через дорогу это не окружили, отдел полиции. МБ говорит, ну, будут разбираться. Вот. Но вряд ли в полиции сделают вид, как будто ничего не произошло, согласитесь.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Международный олимпийский комитет запрещает журналистам на Олимпиаде демонстрировать символику России. То есть, если поедете, то без своей символики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МОК. К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как к нейтральным спортсменам. А вот интересно, а как это есть нейтральный спортсмен, а это будет нейтральный журналист. А на русском языке-то говорить можно? Вот странно, почему еще МОК не дошел до того, что на русском языке, в принципе, разговаривать нельзя? Потому что, представляете, какая открывается возможность штрафовать, угнетать, унижать. Просто сказал по-русски какое-нибудь слово, все, штраф тебе выпишем, не знаю, визу какую-нибудь закроем или еще что-то. Пусть журналисты еще на допинг сдают, говорит Эксмир, ну, наверное. В декабре 23-го года МОК допустил россиян-белорусов до участия в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, без гимна, демонстрации, в общем, без судьбы практически. Борис Ходоровский с нами, спортивный журналист. Борис Матвеевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а вообще кто-то из российских журналистов собирается на Олимпиаду в Париж, как вы думаете?
Да, собираются. Дело в том, что квоты на освещение Олимпийских игр были определены еще до того, как Олимпийский комитет России был отстранен от Международного олимпийского движения. На Олимпиаду собираются журналисты, которые получили аккредитацию для работы по линии ОКР.
Угу. Но насколько международному спортивному движению, там, в виде МОКа, например, удается через запрет символики, других каких-то мер, снижать заметность российского спорта?
Мне кажется, что это чисто формальные ограничения, которые никак не свяжутся с популярностью российских спортсменов, российского спорта в целом. Да, на Олимпийских играх журналисты считаются членами олимпийской семьи. Я вот работал на 9 олимпиадах, и где-то на 5 Олимпийский комитет России через своего официального экипировщика, чаще всего это была компания «Боско», представлял российским олимпийцам специальную форму, чтобы нас
идентифицировали
как членов российской делегации. Причем форма эта пользовалась бешеной популярностью. В Ванкувере, я помню, мне предлагали продать ее за $300. Естественно, получили отказ. Просто мы чувствовали себя как бы членами олимпийской делегации России.
Понятно.
Сейчас не будет олимпийской делегации России. Сейчас будут нейтральные спортсмены, которые будут допущены к олимпийским играм только после огромного количества ограничений и фильтраций. Ну, если журналистам там не разрешат носить форму с российской символикой, использовать российские флаги в трибунах, ну что ж, это как бы правила игры, которые устанавливает МОК, нужно их принимать.
Нужно их принимать. А как же, если такие правила, они, насколько я понимаю, даже международной там спортивной хартии противоречат? Нет?
Но они ничего не противоречат на самом деле. Как бы нигде не сказано, что журналисты должны быть в форме стран, которые они представляют.
Не-не, как со спортсменами я имею в виду еще тоже.
Со спортсменами это другое дело. Ага. Но, к сожалению, реалии таковы, что нужно либо принимать правила, которые устанавливает МОК, и соглашаться с ними, и участвовать в Олимпиаде, либо не принимать. И участвовать в играх БРИКС и играх дружбы, которые пройдут в нашей стране.
Понятно. Да, спасибо большое, Борис Матвеевич, я вас благодарю. Борис Ходоровский был с нами, спортивный журналист. Говорит, что, в принципе, ну вот правила установлены, поэтому ну либо им подчиняться этим правилам, либо свои игры проводить. И не участвовать вот в этой игре, не участвовать. Я имею в виду вот в этих странах. Давайте поголосуем. Очень интересный, мне кажется, момент, потому что действительно единого мнения по поводу того, как быть, нету. И вы считаете, что, ну вот МОК устанавливает правила, ну надо следовать этим правилам. Потому что что? Потому что все равно с экранов будет понятно, что это российский спортсмен. Потому что с экранов будет понятно, что это русский журналист, ну что-нибудь такое. Поэтому правила нужно принимать. Ну и что? Назло. Назло вот этим вот узурпаторам. 134-21-35, 134-21-36. Вы говорите, что это бесчестно. Нечестно и вообще унизительно, поэтому не нужно демонстративно, нужно, в общем, проигнорировать весь этот паноптикум парижский. 134-21-36. Увидела, кто будет открывать Олимпийские игры, подумала, все-таки есть последний шанс принять верное решение. Не... А кто будет открывать? А я пропустила этот момент, наверное. Кто будет открывать Олимпиаду? Просто действительно же очень интересная история с... Олимпийским движением. Тут же было действительно, была целая выдержка, я сейчас ее попытаюсь найти, что вот МОК берет на себя слишком много, и те решения, которые он сейчас принимает в отношении, те правила, которые он принимает в отношении там, российских спортсменов, российского олимпийского движения, полностью противоречат международным вот этим вот спортивным хартиям. Когда говорится, что там гимн, флаг, форма – это атрибуты государства, которые международно признанные государства имеют право демонстрировать. И как бы эти атрибуты – это есть это государство. И поэтому, когда МОК говорит, что ну вы нейтральные, то есть вы вообще какие-то незаметные, в принципе, можно их одеть в костюм, вот я сейчас придумала, в комбинезон цвета вот зеленого и ярко-синего, как хромакей, да, то, что в хромакее используется, и их не будет там, не видно вообще. Ну, так вот, и получается, МОК, лишая гимна, флага, формы, чего там еще, и всего остального, противоречит международным законам. То есть лишает права на принадлежность к государству или лишает права того, чтобы государство заявляло о том, что вот оно государство. 7373-948, телефон прямого эфира. О, боже, кого вы мне прислали? Это... вот этот человек будет открывать Олимпиаду в Париже? Ну... подождите, это же не трансгендерные игры, это вроде обычные игры, а трансвестит будет открывать. Ну, понятно. Россия не выходит из МОК, платит туда взносы, значит, совсем согласна. Андрей говорит, это все бюрократия, рассогласованность. Помните, как предыдущий министр спорта, может быть, как говорят, как пишут, именно за это и был он снят. Очень у него была не совсем как бы позиция четкая по поводу участия в Олимпиаде. Ну вот спортсмены сами должны решить, но вот все равно, то есть как бы вот в Париж в любом случае как бы должны ехать. Но а зачем ехать на такие условия? Ну, а потом скажут, съешьте ваш паспорт на границе. То есть мы же понимаем, что та страна не остановится. То есть это важно, когда вы рассматриваете варианты ехать или не ехать, прекрасно понимаем, что та страна не остановится в унижениях. Они вошли во вкус. Без флага съели, без гимна съели, без формы съели, журналисты еще. Вот разве что русский язык, понимаете? Ну, тоже нельзя будет, наверное, по-русски разговаривать, а поселят их в палатки какие-нибудь, а еды не будут давать, а потребуют на русском языке не разговаривать, а потребуют что-то там еще, не знаю, кровью расписаться еще, ну, придумают, то есть придумают, а ради чего все? 76% говорят, что это унижение, 24% говорят, что, ну что, назло всем, надо в любом случае ехать. 15 часов новости, продолжим.